Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Трамп и угрозы изоляционизма. Гости «Американского часа» профессора Сьюзан Данн и Стивен Олд. Жизнь Нины Симон. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Диалог на Бродвее. Фальстаф в Нью-Йорке. Мемуары Людмилы Черной. Наши дневники. Республиканский претендент на пост главы государства Дональд Трамп обещает остановить незаконную иммиграцию в Соединенные Штаты, воздвигнув непреодолимую стену на границе с Мексикой. Причем стена эта будет выстроена на средства самой Мексики. В предложении Трампа в этой самой стене можно увидеть символ изоляционизма, который, казалось, Америка давно изжила. Дональд Трамп – богатейший бизнесмен, ударившийся в политику, и поэтому неудивительно, что изоляционизм его вдохновлен финансовыми расчетами. Если союзники США в Европе и в Азии не хотят платить за свою безопасность, хотя бы столько же, сколько за них платит Америка, заявляет миллиардер-застройщик, то пусть создают собственный ядерный арсенал и наращивают обычные вооружения, какими бы рисками это ни сопровождалось. Во внешней торговле то же, что и в области безопасности. Трамп убежден, что международные торговые соглашения ведут только к обнищанию американских рабочих. Взгляды претендента воскресили в памяти сильные изоляционистские настроения, которые существовали в Соединенных Штатах в канун Второй мировой войны. Обо всем этом рассказывает материал Евгения Аронова.
Сегодня многие проводят параллели между изоляционизмом современным и предвоенным. Сходство присутствует даже лексическое. «America first» – «Америка превыше всего». Этот лозунг изоляционистов 30-х сегодня беспрестанно повторяет Трамп. Почему могучая страна, чье вступление в Первую мировую войну быстро привело к окончанию страшной многолетней бойни, вдруг дистанцируется от внешнего мира? Обо всем этом мы беседуем с крупным американским историком, профессором колледжа Уильямс в Массачусетсе Сьюзан Данн.
Members and followers of America First and other isolationist groups are tremendously diverse.
Движение «Америка превыше всего», под эгидой которого объединились довоенные изоляционисты, было очень разнородным, и в этом заключалась его сила. В него входили представители разных этнических групп и разного имущественного положения. Единственное социологически значимое отличие изоляционистов от антиизоляционистов было географическое. Среди изоляционистов было сравнительно мало южан, вероятно, потому что в южанах всегда присутствовал сильный воинский дух. Во всем остальном изоляционисты в социально-экономическом плане ничем не отличались от сограждан, но психологически отличались сильно. Опыт Первой мировой войны вызвал во многих из них глубокий травматический шок, и они не хотели, чтобы Америка вмешивалась в новое и, как им казалось, безрассудное массовое побоище. Они также обвиняли Европу в неблагодарности Америке за оказанную в той войне помощь и в национальном эгоизме, который помешал европейцам претворить в жизнь грандиозные идеи Вудро Вильсона по установлению всеобщего мира. Их ошибка заключалась в том, что они не видели разницы между тем, с кем Америка воевала в Первую мировую войну, и теми, кто противостоял Западу на сей раз. Изоляционизм не был тогда популистским явлением, он привлек под свои знамена множество левых интеллектуалов-пацифистов, как церковников, так и светских. Среди последних был писатель Синклер Льюис и известнейший историк Чарльз Бирд, некогда друживший с президентом Рузвельтом. После ссоры Рузвельт называл бывшего друга «мышью-мутантом». Заодно с Льюисом и Бирдом были издатели нескольких ведущих газет, ректоры, преподаватели и студенты ряда элитных вузов, включая будущих президентов Джона Кеннеди, Гарвард, Джеральда Форда, Йель, Уолт Дисней и целый ряд звезд Голливуда. Идеологический фронт изоляционизма был очень широким. Наряду с левыми в нем были заметны люди из правого лагеря. Например, выдающийся предприниматель Генри Форд, которому импонировали порядок и дисциплина, установленные на нацистами в Германии, и который долгое время отказывался принимать оружейные заказы от Англии. Форд находился под влиянием идеологов, которые провозгласили фашизм знамением будущего, а демократию отправили на свалку истории. Другие крупные бизнесмены-изоляционисты были убеждены, что капитализм и свободный рынок не могут выжить в условиях тотальной войны, требующей централизованного планирования. Многие профсоюзы полагали тотальную войну несовместимой с правом на организацию забастовок. Пламенным изоляционистом и германофилом был народный любимец-авиатор Чарльз Линдберг. Он агитировал за союз Америки и Германии в борьбе со всемирным еврейским большевизмом и считал, что вермахт настолько силен, что воевать с ним бессмысленно.
На руку изоляционистам играла и Великая депрессия, чьи последствия администрация Рузвельта долго не могла устранить и которая очень сильно пошатнула веру американцев в свои экономические и политические институты. В такой атмосфере людям не до внешней политики. Все их мысли сосредоточены на сиюминутном, на быте. До последнего момента Америка была против восстановления всеобщей воинской повинности. Более того, на массовом разочаровании общественными идеалами спекулировали всевозможные мифотворцы. Так, большое влияние на американцев оказали квазиисторики, доказывавшие, что в Первую мировую войну страну исподволь вовлекли производители оружия, обуреваемые жаждой сверхприбылей. Рузвельту пришлось приложить титанические усилия, чтобы преодолеть это заблуждение и убедить Конгресс утвердить предоставление военной помощи Англии. Движение «Америка превыше всего» самоликвидировалось спустя 3 дня после нападения японцев на Перл-Харбор, но его идеи полностью не исчезли. Если бы послевоенная политика Сталина не была столь вопиюще захватнической, американцы бы полностью ушли из Европы, и НАТО никогда бы не появилось на свет. Только откровенная агрессия Ким Ир Сена против Южной Кореи заставила Америку вернуть на полуостров своих солдат. Любая военная акция США после 1945 года вызывала общественные протесты, самые сильные во время Вьетнама.
Сможет ли изоляционизм снова утвердиться в Америке в той же степени, что и тогда, в конце 1930-х годов? Или это был уникальный эпизод в истории страны? Вопрос сложный. Допускаю, что может. Политически мое поколение сформировали протесты против войны во Вьетнаме. Американцы очень скептически относятся ко всяким внешним интервенциям, опасаются ограничения на свободу слова, которые неизбежно начинают муссироваться во время крупномасштабных военных акций, побаиваются восстановления всеобщей воинской повинности. Кстати, до октября 1940-го ее не было. И то, смотрите, какое сильное недовольство в народе интервентскими настроениями Рузвельта. Современная молодежь тоже, как мы видим, способна на антивоенные демонстрации, хотя, сдается, у них нет того запала, который был у нас.
Раскол между довоенными изоляционистами и интернационалистами, как их тогда называли, прошел по церквам, университетам, даже отдельным семьям. Американцы не станут покидать пределы своей страны ради поиска чудовищ, которых надобно убить, говорил 6-й президент и первый, между прочим, официальный посланник США в России Джон Квинси Адамс. Говорил в начале 19 века, когда Америка еще не могла серьезно конкурировать с европейскими державами. Уверенный в могуществе своей страны, 32-й президент Франклин Рузвельт спустя 1,5 века звучал уже совершенно иначе, призывая соотечественников не отворачиваться от Англии. История доказывает, что наши свободы могут уцелеть во время войны, но они никогда не уцелеют, если мы капитулируем. Оба высказывания в той или иной степени актуальны в Америке по сей день. Комментирует профессор Гарварда Стивен Уолт.
Мало кто сегодня в американском экспертном сообществе или среди политического класса исповедует тотальный изоляционизм образца эпохи, предшествовавшей Второй мировой войне. Под тотальным изоляционизмом я имею в виду позицию, согласно которой Соединенные Штаты должны сосредоточиться исключительно на защите своей территории и самых ближайших к ней подступов. Никаких альянсов с дальними странами, никаких миротворческих или прочих военных операций за океаном. Может быть, даже никаких военных поставок за рубеж. При этом изоляционизм вполне совместим с открытой иммиграционной политикой. Внешнеэкономические связи тоже, пожалуйста, но при этом не участие в международных организациях и малый военный бюджет. Ну и уж точно никаких военных экспедиций или размещений персонала вдали от границ Америки.
Тотальный изоляционизм – это одна крайность. Какова позиция на другом конце спектра?
На противоположный полюс я бы поместил так называемый либеральный гегемонизм. Его девиз – Соединенные Штаты – единственная сила, способная поддерживать в мире цивилизованный порядок, способствовать продвижению демократии и прав человека, препятствовать распространению оружия массового поражения. Эта точка зрения, как мне кажется, и определяла нашу внешнюю политику на протяжении последней четверти века, политику гиперактивистскую. Позиция, находящаяся где-то между тотальным изоляционизмом и либеральным гегемонизмом, получила название балансирования. Она допускает вооруженную интервенцию со стороны США, но только в ответ на угрозу подрыва стабильности в трех критически важных регионах – Европа, Северо-Восточная Азия и Персидский залив. В ситуациях неэкстремальных балансирующая держава полагается на региональных игроков, как на гарантов стабильности. Эта позиция явно напоминает ту, которой на протяжении нескольких веков придерживалась Британская империя. Этого же принципа придерживались Соединенные Штаты в отношении Европы до 1945 года. Две вооруженные интервенции на континент были предприняты только после того, как стало абсолютно ясно, что без этого вся Европа окажется под пятой Германии. Такой же была политика Вашингтона в зоне Персидского залива до начала 90-х годов прошлого века. Мы балансировали, скажем, между Ираном и Ираком, помогая слабому ровно в той мере и в течение ровно того времени, которое ему требовалось для того, чтобы сравняться с сильным и не допустить его единоличного господства в регионе.
Сломать хребет изоляционизма в конце 30-х Франклину Рузвельту помогло руководство республиканской партии, которое, несмотря на нелюбовь к реформатору-демократу, разделяло его ненависть к нацистам. Экспансионизм России, Китая и даже радикальных исламистов не вызывает у сегодняшних политиков столь же универсального отторжения. Неожиданные успехи Дональда Трампа и Берни Сандерса на нынешних выборах и фиаско таких представителей истеблишмента, как Джеб Буш или Марко Рубио, свидетельствуют, что некогда мощный центр в обеих ведущих политических партиях треснул. И треснул основательно. Сегмент электората, который ныне влияет, а в будущем будет, возможно, и определять идеологическую платформу демократов и республиканцев, либо изоляционисты, либо полуизоляционисты. В связи со всем этим обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Росс Даутат рассматривает такой невеселый сценарий. Конец следующего десятилетия. В Белом доме президент левого уклона а-ля Берни Сандерс, в Конгрессе много депутатов-двойников Дональда Трампа. Европейцы настоятельно призывают Америку, по-прежнему первую военную державу мира, срочно помочь с разрешением кризисной ситуации, скажем, свергнуть укрепляющийся радикальный исламский халифат в Северной Африке или предупредить утечку оружия массового поражения из рассыпающейся после путинской России. Вашингтонский истеблишмент устремляет взор через океан и произносит шепотом «не сейчас». Promise not to stay too long. America.